Глава 11. Сущность веры и примеры ее в лице первых патриархов. Стихи с 1 по 7. Примеры веры от Авраама до Моисея. Стихи с 8 по 22. Примеры веры за время Моисея. Стихи с 23 по 31. Позднейшее время. Стихи с 32 по 40. Стих 1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Сущность веры полагается прежде всего в осуществление ожидаемого, причем под этим ожидаемым подразумеваются обетованные блага будущего. В отношении к невидимому вера есть то же самое, что осязание и непосредственное созерцание в отношении к видимому. Вера есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом. Как невозможно не верить видимому, так невозможно быть вере, когда кто не убежден в невидимом вполне так же, как в видимом. Предметы надежды представляются не имеющими действительности, но вера поставляет им действительность. Так, например, воскресение еще не было и нет в действительности, но надежда делает его действительным в нашей душе, говорит Златоуст. Стих 2. В ней свидетельствованы древние. Древние, по-гречески «пресбитери», все множество великих людей былых времен, руководствовавшихся верою и являющихся образцом для нашего подражания. Стих 3. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою познаем. Откуда, говорит, известно, что Бог сотворил все глаголом? Разум не внушает этого, и никого не было тогда, когда это происходило. Известно по вере. Это познание есть дело веры. Потому он и сказал «верою разумеваем», пишет Златоуст. Из невидимого произошло видимое. В этом явлении мира из области невидимого в область видимого нельзя не отмечать особую преднамеренность Божию, чтобы видимый мир произошел не из таких явлений, которые по своему существу видимы, но посредством воли Божией, чтобы происхождение мира было осязательно только для веры. Стих 4. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Жертву лучшую, отличнейшую, достойнейшую. Он сделал, говорит Златоуст, праведное дело, не видя примера ни в ком. В самом деле, на кого взирая, он так почтил Бога? На отца и мать, но они оскорбили Бога за его благодеяние. На брата, но и он не почтил его. Таким образом, он сам собою совершил доброе дело. И тогда, как он был достоин чести, что он получает? Умерщвляется. Ею получил свидетельство, что он праведен. Как же еще иначе было засвидетельствовано, что он праведник? Огонь, говорится в Писании, сошел и сожег его жертвы. Вместо «презрел Господь на Авеля и на дары его» один переводчик читает «и воспламенил». «Итак Бог и словами, и делом засвидетельствовал, что он праведник», — пишет Златоуст. Ею он и по смерти говорит еще. Чтобы не привести их в отчаяние, апостол показывает, что Авель отчасти получил вознаграждение. Какое? То, что об нем говорит — много воспоминают. Брат убил его, но не убил вместе с ним его славы и чести. Это и есть признак жизни, когда все прославляют, превозносят и ублажают. Убеждающие других быть праведными, конечно, глаголят. Не столько действует слово, сколько его страдание. Как небо, делаясь только видимым, глаголит, так и он, будучи воспоминаем, говорит Златоуст. Стих 5. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Стих 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Он, Енох, показал веру больше Авелевой. Хотя он жил и после Авеля, но случившееся с Авелем могло отвратить его от добродетели. Авель почитал Бога, и Бог не избавил его. Какая польза умершему от того, что брат его наказан? Ничего такого Енох не сказал и не подумал, но оставил все это, зная, что если есть Бог, то без сомнения есть и мздовоздаятель, хотя тогда еще ничего не знали о воскресении, пишет Златоуст. Переселение Еноха произошло вскоре, в самом начале, для того, чтобы человечество питало надежду на прекращение смерти, на уничтожение власти дьявола. Он сперва попустил смерти поразить праведника, желая сыном устрашить отца, чтобы показать, что определение его остается во всей силе. Он подверг этому наказанию немедленно не злых людей, но даже благоугодившего ему, то есть блаженного Авеля, а вскоре после него переселил Еноха живым. Он не воскресил первого, чтобы люди не предались беспечности, а последнего переселил живым. Авелем устрашил, а Енохом внушил ревность о благоугождении ему, говорит святой Златоуст. Многие спрашивают, куда переселен Енох и почему переселен, почему не умер, и не он только, но и Илия, и если они живут, то как живут и в каком состоянии? Но спрашивать об этом совершенно излишне. О том, что первый переселен, а последний вознесен на небо, Писание сказало, а где они и как существуют, этого не прибавило, потому что оно не говорит ничего, кроме необходимого, пишет святой Златоуст. Прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Таким образом, по мысли апостола, еще до перенесения, угождения Богу, в Енохе имело красноречивое выражение и подтверждение, очевидно, во всей жизни этого праведника. При этом апостол заключает, что в корне этого угождения должна быть непременно вера, живое начало всякого богоугождения. Вторая половина шестого стиха определяет предметы веры, что Бог есть и что Он мздовоздаятель, с явным желанием дать утешение и увещание к терпению читателей. То самое и сделало Еноха благоугодившим, что он ничего не получал. Он знал, что Бог есть мздовоздаятель, но скажи мне откуда, ведь Авелю еще не было воздаяния. Таким образом разум внушал одно, а вера – противное видимому. Так и вы, говорит, если видите, что вы не получаете здесь никакого воздаяния, не смущайтесь. Ищущим его, то есть делами и видением, пишет святой Златоуст. Стих 7. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Пример Еноха был только примером веры, Ноя же пример и неверия. Утешение и увещание бывает совершенным тогда, когда видно не только то, что верующие удостаиваются чести, но и то, что неверующие терпят противное, как говорит святой Златоуст. Ею осудил он мир. Добавление «весь» нет ни в греческом, ни в лучших древних славянских текстах. Показывает, что те были достойны наказания, которые и вследствие приготовления ковчега не исправились. И сделался наследником праведности по вере, то есть в том и обнаружилась его праведность, что он поверил Богу. Таково свойство души, искренно расположенный к нему и не считающий ничего достовернее слов его, а неверию свойственно противное. Ясно, что вера оправдывает, пишет святой Златоуст. Стих 8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Стих 9. «Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Так как уверовавшие из иудеев смотрели на них, праотцев, как на получивших бесчисленные блага, то апостол говорит, что никто из них ничего не получил, что все остались невознагражденными, и ни один не получил воздаяния. Но, видя, что обещание не исполняется, он, Авраам, не унывал и нисколько не смущался, потому что обетование могло исполниться после, в потомстве его, пишет святой Златоуст. Стих 10. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Что значит «основание имущего града»? Разве здешние города не имеют оснований? В сравнении с теми не имеют. Ему же художник и содетель – Бог. О, какая похвала этому граду, говорит Златоуст. Стих 11. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». «Верою и сама Сара». Этим начал с целью укорить, если бы они оказались малодушнее жены. Но скажет кто-нибудь, как может быть названа верующую та, которая засмеялась? Правда, смех ее от неверия, но страх от веры. Слова ее «не рассмеяхся» происходили от веры. «После того, как не стало неверия, явилась вера», пишет святой Златоуст. Стих 12. «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Стих 13. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Все сии умерли в вере, не получившие обетований. Здесь представляются два вопроса. Как сказавший, что Енох «приложен бысть не видите смерти и не обретавшийся», говорит теперь «по вере умроша сии вси». И еще, как сказавший «не приемший обетований», говорит, что Ной получил в награду спасение своего семейства. Енох был переселен, Авель еще глаголит, Авраам получил землю. «Вси», говорит он здесь, не потому, чтобы они решительно все умерли, но потому, что за исключением Еноха действительно умерли все, кого мы знаем умершими. А слова «не приемшие обетований» справедливы, так как обетование, данное Ною, не к тому относилось. О каких же обетованиях он говорит? То не было обетованием, что Авель сделался предметом удивления, Енох был переселен, Ной спасся от потопа. Все это даровано им за добродетель и было некоторым предвкушением будущего. Очевидно, что здесь нужно разуметь особые будущие обетования, намек на которые делается в дальнейших словах апостола. «Издали видели оные и радовались», и под которыми должно разуметь все сказанное о будущем, о воскресении, о Царстве Небесном и о прочем, о чем проповедовал Христос, пришедший на землю. Это именно он разумеет под обетованиями, которых патриархи хотя не получили, но окончили жизнь, уповая на них, а уповали по одной вере. «Издали видели оные и радовались». Так были уверены они в этих обетованиях, что даже приветствовали их, подобно тому, как мореплаватели, издалека увидев города, к которым стремились, прежде нежели войдут в них, обращаются к ним с приветствиями и уже считают их своими. говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Святые были странниками и пришельцами. Как и каким образом? Где Авраам признает себя странником и пришельцем? Может быть, и он признавал. А что признавал себя таким Давид, это, несомненно, из Псалма 38-го. Те, которые жили в шатрах и за деньги приобретали места для погребения, очевидно, были такими странниками, что даже не имели где хоронить мертвецов своих. Что же, не называли ли они себя странниками по отношению только к одной земле палестинской? Нет, по отношению к целой вселенной, и это справедливо. Они не видели в ней ничего такого, чего желали, но все было для них странно и чуждо, пишет святой Златоуст. Стих 14. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Стих 15. «И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Стих 16. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Они искали Отечество. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет. Что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали Отечество Небесного. Так спешили они удалиться отсюда и так угождали Богу. Потому и сам Бог не стыдится называться Богом их. О, какая честь! Он восхотел называться их Богом. Но что скажешь важного в том, что он не стыдится называться Богом их, когда он называется Богом земли и Богом неба? Это важно, поистине важно, и служит знаком великого блаженства. Почему? Потому что он называется Богом неба и земли, так же, как и Богом язычников. Он Бог неба и земли, как Творец и Устроитель их. А Богом тех святых он называется не в этом смысле, а как близкий друг их, говорит святой Иоанн Златоуст. Стих 17. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Поистине велика вера Авраама. Бог повелевал противное обетованием, и однако праведник не смущался и не считал себя обманутым. Будучи искушаем, не было никакой другой причины принесения, кроме этой. Однако разве Бог не знал, что Авраам был муж терпеливый и доблестный? Совершенно знал. Если же знал, то для чего искушал его? Не для того, чтобы самому узнать, но чтобы другим показать и для всех сделать очевидным его мужество. Принес в жертву Исаака. Жертва была совершена, и Исаак был заклан в намерении Авраама. Принес единородного. Как единородного? А Измаил? Он откуда? Называю единородным, говорит, по отношению к обетованию, пишет святой Иоанн Златоуст. Стих 18. О котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Стих 19. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». «Думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». «Смысл слов сих следующий», — пишет святой Златоуст. «По той же вере, по которой Авраам веровал, что Бог даст ему сына, которого у него не было, по той же вере он был убежден, что Бог воскресит и мертвого, воскресит закланного. Одинаково было чудно, то есть по человеческому соображению, как то, что родится сын от утробы омертвевшей, устаревшей, уже сделавшейся неспособную к деторождению, так и то, что закланный воскреснет, и однако он верил. Прежняя вера руководила его к вере и в будущее. Почему и получил его в предзнаменование? По-гречески «Othen avton ke en paraboli ekomisato», по-славянски «тем же того и в притче прият». то есть в образе, так как Овен был притчей Исаака или образом. Так как жертва была совершена, и Исаак был заклан в намерении Авраама, то Бог и даровал его патриарху, говорит святой Златоуст. Стих 20. «Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». «Верую в будущее». Неужели праведники знали все будущее? Конечно. Если Сын Божий не открывался тем, которые не могли принять Его по Своей немощи, то без сомнения открывался прославившимся добродетелями. Так и Павел говорит теперь, что они знали будущее, то есть воскресение Христово, пишет святой Златоуст и прибавляет. «Благословил Исаак, Иакова и Исава. Хотя Исав был старше, но он поставляет наперед Иакова за добродетели его. Видишь, какова была вера Исаака? Почему бы в самом деле он обещал сыновьям столь великие блага, если только не поверив Бога?» Стих 21. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Упоминаемая здесь вера Иакова весьма ясно открывается из самого содержания его благословений и произнесенных им при сём пророчеств. Смотрите 48 главу книги Бытия. «И поклонился наверх жезла своего». Вот как толкует это святой Златоуст. Здесь апостол показывает, что Иаков не только сказал, но так надеялся на будущее, что показал его и самым делом. Так как от Ефрема имел восстать другой царь, то он и говорит «и поклонился наверх жезла своего», то есть, будучи уже старцем, он поклонился Иосифу, выражая имеющее быть поклонение ему от всего народа. Это отчасти уже исполнилось, когда ему кланялись братья, но должно было исполниться и после, через 10 поколений. Стих 22. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Иосиф слышал, что Бог возвестил и обещал Аврааму: «Тебе дам и семени твоему землю сию», и потому, будучи в чужой земле и еще не видя исполнения обещания, не падал духом, но веровал так, что и напоминал об исходе и сделал завещание о костях своих. Таким образом, он не только сам веровал, но и других возводил к вере. Стих 23. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Сказав об Авеле, Ное, Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе, которые все славны и знамениты, апостол потом еще усиливает утешение, представляя в пример лица неизвестные. Начинает с родителей Моисея, людей неизвестных и не имевших ничего такого, что имел сын. Фараон повелел истребить всех младенцев мужеского пола, и никто не избег опасности. Почему же они надеялись спасти свое дитя? По вере. Какой вере? «За ней видиша», — говорит, — «красно отроча». «Самый вид его располагал их к вере», — пишет Златоуст. Стих 24. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Стих 25. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Стих 26. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Апостол как бы так говорит им: «Никто из вас не оставил ни царского двора и двора великолепного, ни таких сокровищ, и не отказался быть царским сыном, когда это было возможно, как сделал Моисей». А что он не просто отказался от этого, апостол объяснил, сказав: «Отвержися», то есть пренебрег, погнушался, как толкует святой Златоуст. лучше захотел страдать с народом Божьим. Вы, говорит, страдаете сами за себя, а он предпочел страдать за других и добровольно подверг себя таким опасностям, тогда как мог бы и жить благочестиво и пользоваться благами, нежели иметь временное греховное наслаждение. Грехом называется здесь нежелание страдать вместе с другими. Это, говорит, он считал грехом. Если же так, то великое благо, страдание, которому он добровольно подвергся, оставив царский двор, он сделал это, провидя нечто великое. Поношение Христова почел для себя богатством. Что значит поношение Христова? То есть такое поношение, которое вы терпите, поношение, которое терпел Христос, или то, что он потерпел за Христа, когда злословили его за камень, из которого он извел воду. Камень же, говорит, бе Христос. Когда бывает поношение Христова? Когда мы, оставляя отеческие обычаи, терпим поругание, когда, страдая, прибегаем к Богу. Поношение Христова в том, чтобы терпеть до конца и до последнего издыхания, подобно как сам он терпел. Поношение Христова в том, когда кто терпит поношение от своих, от тех, кому благодетельствует. Жизнь, исполненная удовольствий, есть греховная, а исполненная поношений – Христова. Стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Не убоявшись гнева царского. Как ты говоришь, не убоялся? Писание, напротив, говорит, что, услышав, он убоялся, искал поэтому спасение в бегстве, убежал, скрылся и после того находился в страхе. Вникни внимательнее в сказанное. Слова «не убоялся ярости царевы» сказаны по отношению к тому, что он после опять предстал пред царем. Если бы он боялся, то после опять не предстал бы, не принял бы на себя дело ходатайства. А если он принял на себя это дело, то значит во всем полагался на Бога. Самое бегство его было делом веры. Он не остался, чтобы не подвергать себя предусмотренной опасности. Все же это он совершал, потому что невидимого яко видя терпяше. Имеющий в уме того, кто удостоил нас истинной любви и памятующий о нем, может ли чувствовать какую-нибудь скорбь или бояться чего-нибудь страшного и опасного? Будет ли он когда малодушествовать? Никогда, пишет святой Златоуст. Стих 28. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Что значит пролитие крови? Пролитием называется помазание кровью пасхального агнца, порогов, совершенные иудеями по повелению Божию и послужившее ограждением их от погибели, назначенной египтянам. Средство было неважно, а действия его велики. Средство – кровью, а действие – спасение, ограждение, избавление от погибели. Моисей сказал «помажьте», и евреи помазали, и помазавшие были уверены в безопасности, пишет Златоуст. Стих 29. «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись египтяне, потонули». Как верою перешли? Они надеялись перейти через море и молились о том, или лучше молился Моисей. Видишь, как вера всегда превышает рассуждения, немощи и ничтожества человеческие. Она спасает нас и тогда, когда мы приходим в безвыходное положение, когда угрожает нам самая смерть, когда наши обстоятельства отчаянны, говорит святой Златоуст. Стих 30. «Верою пали стены иерихонские по семидневном обхождении». Трубные звуки никак не могут разрушить каменных стен, хотя бы кто трубил тысячу лет, а вера может делать все, пишет святой Златоуст. Стих 31. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. «Стыдно, если в вас окажется веры менее, нежели в блуднице», — говорит Златоуст. Она, услышав слова вестников, тотчас поверила, почему и последствия были таковы. Когда все погибли, она одна спаслась. Стих 32. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Апостол более не приводит примеров, но, окончив блудницу и пристыдив качеством этого лица, не распространяется более в повествовании, чтобы не показаться многословным. Впрочем, и несовершенно оставляет их, но весьма мудро перечисляет их мимоходом, достигая двоякой пользы, избегая излишества и не нарушая полноты, пишет святой Златоуст, и далее прибавляет. Некоторые осуждают Павла за то, что он поставил Варака, Самсона и Ефая на этом месте. Но что говоришь, разве он мог не упомянуть об них, упомянув о блуднице? Здесь речь идет не о прочих обстоятельствах их жизни, но о том, была ли у них вера, сияли ли они верою. Стих 33. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов». Стих 34. «Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Видишь ли, что апостол не свидетельствует здесь об их славной жизни? Не в этом здесь преимущественно состоит и вопрос, а раскрывается вера. Именно спрашивается, верою ли они совершали все. «Верою, — говорит он, — победиша царствия, бывшие при Гедеоне. Содеяша правду». Кто? Те же самые. Или правдою он называет здесь человеколюбие. «Получиша обетование». Думаю, что это сказал он о Давиде. Какие же обетования получил он? Те, которые заключались в словах, что семя его сядет на престоле его. «Заградиша уста львов, угасиша силу огненную, избегоша острия меча». Смотри, как находились в смертной опасности Даниил, окруженный львами, три отрока, бывшие в печи, Авраам, Исаак и Иаков в различных искушениях, и, однако, не отчаивались. «Избегали острия меча». Думаю, говорит Златоуст, что и это сказал он также о трех отроках. «Укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Здесь он разумеет обстоятельства исхода из плена Вавилонского. От немощи, то есть от плена. Когда обстоятельства иудеев находились в отчаянном положении, когда они нисколько не отличались от мертвых костей, тогда и произошло возвращение их из плена. Стих 35. «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». «Жены получали умерших своих воскресшими». Здесь он говорит о пророках Елисее и Илии, которые воскрешали мертвых. «Иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Здесь, мне кажется, говорит Златоуст, он разумеет Иоанна Крестителя и Иакова, потому что избиением, а потом банизмос, обозначается отсечение головы. Они могли бы взирать на свет солнечный, могли бы не делать обличений, и, однако, решились умереть. И те, которые воскрешали других, сами избрали себе смерть, чтобы получить лучшее воскресение. Стих 36. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу». Стих 37. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Оканчивает речь указанием на узы, темницы, бичевания, побиение камнями, разумея бывшее со Стефаном и Захарией. Убийством, прибавляет он, меча умроша. Что говоришь ты? Одни избегоша острия меча, а другие убийством меча умроша. Что же это значит? Что ты превозносишь? Чему удивляешься? Первому или последнему? Поистине говорит тому и другому. Первому, потому что оно близко к вам, а последнему, потому что вера оказывала свою силу при самой смерти. То и другое – чудеса веры, и то, что она совершает великие дела, и то, что терпит великие бедствия и не думает о страданиях, пишет святой Златоуст. Стих 38. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Ты не можешь, говорит, сказать, что это были люди грешные и ничтожные. Нет, если бы даже ты противопоставил им целый мир, то увидел бы, что они перетягивают весы и оказываются более важными. Что же могли бы получить здесь в награду те, которых достойного нет ничего в мире? Здесь апостол возвышает их ум, научая не прилепляться к настоящему, но помышлять о том, что выше всех предметов настоящей жизни, если весь мир недостоин их, пишет святой Златоуст и продолжает. Мы и во сне не испытывали того, в чем эти мужи провели все время, не в наказание за грехи, но постоянно совершая добрые дела и постоянно подвергаясь скорбям. Представь Илию, о котором говорит апостол в словах про Идоши в милотях, и им оканчивает пример, не оставляя, впрочем, и других, так как и для них то же самое было делом обыкновенным. По преизбытку скорбей они не имели, говорит, ни одежды для прикрытия себя, ни города, ни дома, ни убежища, ни даже покоя, и там скитались, и оттуда были изгоняемы. Стих 39. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Стих 40. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Какая же, говорит, награда за такую надежду? Какое воздаяние? Великое. И столь великое, что даже не может быть выражено словом. Но они еще не получили этого, еще ожидают, скончавшись в таких скорбях. Уже прошло столько времени, как они остались победителями, и еще не получили награды. А вы, находясь еще в подвиге, сетуете. Подумайте, что значит и чего стоит Аврааму и апостолу Павлу ожидать, когда ты достигаешь совершенства, чтобы тогда иметь возможность получить награду. Спаситель предсказал, что Он не даст им награды, пока мы не придем, подобно тому, как чедолюбивый отец говорит благонравным и исполнившим свое дело детям, что не даст им есть, пока не придут их братья. А ты сетуешь, что еще не получил награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною? Что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Видишь, что мы имеем преимущество пред ними. Поэтому хорошо, сказал апостол, Богу лучшее, что о нас предзревшу. Чтобы не казалось, будто они имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первые, Бог определил увенчать всех в одно время. И тот, кто победил за столько лет, получит венец вместе с тобою. Видишь ли попечение о нас Божие? И не сказал, да не без нас будут увенчаны, но да не без нас совершенство примут. Значит, тогда они совершенными окажутся. Они предупредили нас в подвигах, но не предупредят в получении венцов. И это не есть несправедливость к ним, но честь нам. так как и они ожидают своих братьев. Если все мы одно тело, то для этого тела более удовольствие, когда оно увенчается всецело, а не по частям. Праведники потому и достойны удивления, что они радуются благам братьев так же, как своим собственным, и они сами желают быть увенчанными с другими своими членами, потому что в общем прославлении большее удовольствие, пишет святой Иоанн Златоуст.